Говорит Радио Свобода. Радио «Свобода», у микрофона Яков Кротов. Это программа «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена проблеме зла. Может быть, даже сузить. Проблеме выбора между большим злом и меньшим. И я даже, пожалуй, еще постараюсь сделать более узкую постановку проблемы. Совершенно конкретные виды зла. Почему мне кажется, что эта проблема именно для христиан является особенно острой? Конечно, любой человек живет в мире, и многие люди, наверное, все так или иначе выбирают этот сценарий. Какой из двух зол меньше, какой выбрать? И живут в этой позиции. Но для христиан это особенно чувствительно, потому что все-таки Господь Иисус Христос, как рассказывает Священное Писание, одна из мотиваций расправы с ним, мотивации, во всяком случае, исходившей от светской власти, была та, что, цитирую, «лучше, чтобы погиб один человек, чем погибнет весь народ». Боялись, что если этот смутьян восстановит против себя римскую администрацию, устроит, из-за него начнутся беспорядки, скажем, в пасхальном Иерусалиме, то римская администрация примет такие крутые меры, что пострадают и все. Понять опасения тогдашних евреев, руководителей можно, потому что спустя 40 лет именно из-за таких, ну, точнее уже настоящих смутьянов, которые пытались низложить римское владычество, и произошло падение Иерусалима, изгнание евреев из Иерусалима и так далее. То есть очередная тяжелая национальная трагедия. Это 2000 лет назад, это живо для верующего, но я предлагаю рассмотреть более свежие, к нашим дням более относящиеся проблемы. Простейший пример. До сих пор ведутся активно споры о роли церкви во время Второй мировой войны и об ответственности церкви, и других сторон, конечно, тоже, но церкви прежде всего, потому что церковь святая и непорочная, за катастрофу, за гибель 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны. Конечно, споры идут прежде всего в Германии. Вот сейчас визит Папы Римского в Германию, и там ему много предъявляют, в том числе и этот старый счет. И, конечно, Папа неоднократно высказывал сочувствие жертвам Холокоста. Уже много известно о той помощи, которую по распоряжению Папы оказывали итальянские и немецкие католики евреям, спасая их от расправы. Из 11 тысяч римских евреев удалось спасти 10 тысяч, то есть почти всех. Но, тем не менее, все равно вопрос остается. И вопрос вот какой. В 20-е годы, когда в России расцветает коммунизм, в Германии расцветает нацизм, а можно сказать, тут гитлеризм, тут сталинизм, и Римо-католическая церковь, и Франция, и правительство многих других демократических стран делают ставку при выборе между нацизмом и коммунизмом на нацизм, потому что коммунизм представляется все-таки большим злом, чем нацизм. Нацизм все-таки оставляет семью. Нацизм говорит о... нацизм оставляет правовое государство. Реально какие-то суды действуют, нету троек. Нацизм оставляет частную собственность, и в этом смысле он оказывается меньшим злом. И приводит это, как мы знаем, вот, может быть, и иначе бы так получилось, но вот реально это привело к тому, что когда гитлеровцы вторгаются на территорию Советской России, на территорию СССР, многие евреи остаются, им кажется, что под немцами будет лучше, как было в 18-м году, когда громили красные и белые, а немцы никаких погромов не производили. Вот такая вот завязочка. И если можно, я попрошу нас сегодня в гостях религиовед Юрий Михайлович Табак, редактор сайта, русской редакции сайта «Иудео-христианские отношения». У нас в гостях руководитель московского отделения организации «Евреи за Иисуса» Максим Владимирович Амосов и журналист, писатель Константин Петрович фон Эггерт. И я, наверное, сперва попрошу тогда Юрия Михайловича дать вот краткую справку, как ему видится развитие этой проблематики, роль, ответственность церкви за Холокост и вот проблема нравственного выбора христианина в ситуации, когда перед ним зло нацизма, зло коммунизма.
Ну, Знаете, тут этот вопрос нельзя рассматривать в какой-то одной плоскости. Во-первых, надо разделять ответственность христианина, так сказать, простого и ответственность христианского руководителя. Ну, в частности, Папы Римского, который отвечал за всю католическую церковь. Действительно, до сих пор ведутся активнейшие споры относительно роли Папы Пия XII, а до этого еще и Папы Пия XI, которые вынуждены были в силу своего положения искать какие-то политические компромиссы, искать какие-то политические решения. Нельзя забывать, что под ответственностью папы были сотни миллионов католиков во всем мире. И те решения, которые он принимал с учетом прихода Гитлера к власти, с учетом взаимоотношений с нацистской Германией, от этого зависела как бы судьба очень значительного количества его паствы. С другой стороны, слово папа, оно с учетом, в общем, линейной структуры и вертикальной структуры католической церкви было чрезвычайно важным для католиков. Поэтому многие историки современные, не только еврейские историки, но и христианские историки, говорят о том, что если папа выступил открыто, прямо, с обличительным словом против Гитлера, призывал католическое население земного шара бороться всячески против нацизма, то история повернулась бы по-другому. Что касается конкретных выступлений и заявления своих позиций католиками, тут тоже очень сложный вопрос. Ведь помимо веры, помимо сознания, христианского сознания, что надо следовать по стопам своего учителя, да, существует просто конкретная политическая и социальная ситуация. Например, известен случай, когда голландские епископы, они выступили на демонстрацию в протест против того, чтобы евреев, голландских евреев забирали в лагеря. И именно после этой демонстрации как раз и начались погромы евреев, потому что была негласная договоренность между нацистской Германией и Голландией и голландской католической церкви, чтобы не выступали в защиту голландские католики, в защиту евреев. Они нарушили фактически договоренность, и именно парадоксальным образом после выступления открытого голландских епископов евреев начали забирать. С другой стороны, известно, что очень многие христианские священники, которые прямо и открыто заявили о своем неприятии нацизма и гитлеризма, они вдохновили и свою паству, и ряд людей на то, чтобы они сопротивлялись. Поэтому проблема очень сложная, и, по сути дела, она нерешаемая. Сейчас идет очень много споров. Все время публикуют новые и новые документы из ватиканских архивов, доказывая, в основном ватиканские историки, католические историки доказывают, что Папа Пий XII был поистине героическим человеком, что он спас огромное количество евреев, что соответствует истине, по всей видимости. Есть противоположная точка зрения, что его молчание, что его как бы такая подпольная фактически деятельность по спасению евреев, это было слишком мало. И заявил он, как я уже сказал, громко о проблеме, то проблема бы решалась по-другому, и ход истории, возможно, был бы иным.
Говорил Юрий Табак. Константин Петрович, не потому, что у вас фамилия фон Эггерт, вот, а потому что, скорее, что вы все-таки человек православный и довольно активный православный и публицист. На ваш взгляд, вот эта проблема компромисса со злом, у нее есть универсальное решение? Как вот, потому что так мы будем говорить о ней. Если мы будем говорить о Германии, это будет смешно. А если это приложить к русскому материалу, где проходит граница компромисса, скажем, со сталинизмом или с любым другим разновидностью зла политического в России?
Мне кажется, любой христианин оказывается перед лицом такого вопроса, фактически поставлен перед своим личным выбором. В конце концов, христианство – это всегда личный выбор. Это всегда свобода личности. И я думаю, что в условиях любого тоталитарного режима, будь он сталинистским или нацистским, это всегда выбор сугубо личный, сугубо выбор самого человека. И я думаю, что такого универсального правила, конечно же, не существует.
То, о чем говорит, прошу прощения, да, Юрий Михайлович, что разные позиции и разный выбор у руководителя и у рядового.
В определенной степени я с этим соглашусь. Но
а в какой не согласитесь?
Не соглашусь в той, в какой, наверное, можно говорить о том, как подобного рода руководство, например, или его отсутствие может сказаться на состоянии всей паствы. Скажем, в случае подобного выступления, многие говорят о том, что в случае подобного выступления стороны Пия XII немцы могли захватить Ватикан после 43-го года, это было уже возможно, и тогда католическая церковь казалась бы обезглавленной. Проблема была не в том, что Пий XII был такой трус, что, так сказать, наверное, побоялся бы этого дела, да я не думаю, что нацисты его бы ликвидировали, скорее отправили бы его в один из таких эксклюзивных лагерей, где они держали людей типа Шушнига, ряд представителей европейской аристократии и так далее. Но церковь, казалось бы, обезглавленной, возможно, в этой ситуации. Последствия могли быть еще хуже, и координация спасения евреев могла быть нарушена. Возможно, я не говорю, что так могло быть. Я думаю, что при этом мы имеем таких людей, как епископ граф фон Галлен в Германии, который выступал открыто совершенно против нацизма, и, в общем, с ним так ничего не случилось, да? А есть там пастор Бонхофер, которого уничтожили незадолго, там, да, за несколько недель до окончания войны. Думаю, что здесь у каждого личный выбор. Я думаю, что в данной ситуации этого универсального правила не существует. Да, в теории, наверное, с главы иерархии больше спросится, чем с рядового христианина. Помните этот фильм Йозефа Сабо? Я забыл, как он называется, где одного из нескольких человек арестовывают салашисты на улице в Будапеште и принуждают, в общем, одного то ли стрелять, то ли донести на других. Он это делает, этих там каких-то коммунистических подпольщиков уничтожают местные фашисты. Он идет домой, у него 5 еврейских детей там спрятано. И вот вопрос в том, как Сабу поставил вопрос о том, насколько эта ответственность бывает многослойной, и сколько в ней может быть, у нее может быть много разных лиц и много разных проблем. Поэтому нет, у меня нет ответа на это. Я сам не знаю, как я поступил бы в подобной ситуации. Никто из нас не знает, на самом деле.
Говорил Константин фон Эггерт. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Напоминаем, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12 бесплатно для всей России. И у нас сообщение на пейджер от Александра. Ну и чем помогло еврейскому народу меньшее зло? Тит взял и разрушил Иерусалим. Большинство евреев были перерезаны, остальные разбежались по всему миру. Если бы приняли проповедь Христа «Отдайте кесарю кесарева, царство мое не от мира сего», Иерусалим не был бы разрушен, евреи бы остались в своей стране, и нынешнего ближневосточного конфликта не было бы. Александр. Максим Владимирович, что вы скажете?
Ну, очень радикальное такое предложение, но по сути своей, мне кажется, что вот эта идея выбора между большим и меньшим злом, она, в принципе, не совсем, ну, как бы сказать, правильная постановка вопроса, не совсем правильная, потому что она вынуждает нас выбирать или лево, или право, хотя всегда есть... Единственно верный для любого христианина выход – это обратиться к Богу за помощью, за выходом, и всегда есть возможность для Бога сделать нечто в совершенно другой плоскости, выводя человека из этого кажущегося противоречия между большим и меньшим злом. И вот то, что сказал Александр, мне кажется, что это из серии «А что было бы, если бы Христа не распяли?» И это вопрос совершенно не исторический, потому что история, она не терпит условного наклонения, но по сути своей верный, потому что верная постановка, потому что когда человек приходит к Богу искренне всем сердцем, отдавая ему, Богу, в распоряжение самого себя и все свои ресурсы, как правило, это приводит человека к тому, что он идет по избранному Богом пути и имеет определенные благословения, безусловно, определенные испытания, но идет для христианина, по крайней мере, это выбор верный и правильный. Но эта же идея касается и народов, и стран, и всего человечества в целом. И если бы произошло такое событие, что, например, сегодня, что, так сказать, еврейский народ сообща, именно как нация, избрал бы Иисуса своим мессией, к чему их призывает этот самый мессия уже 2000 лет, то, конечно, это перевернуло бы и мир, и историю, и приблизило бы приход Христа, ибо Библия как раз и говорит об этом, что Иисус придет именно тогда, когда нация еврейская будет готова его принять как мессию. Напомню вам знаменитые его слова, когда он плакал над Иерусалимом и сказал: «Вот, оставляется дом ваш пуст, не вернусь, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне», что значит «доколе не примете меня как мессию».
Максим Владимирович, это все очень красиво.
Да.
Но позвольте вот сказать так. В истории, скажем, России, как и Германии 20-х годов, поражает у христиан некоторые поразительные, некоторый эгоизм, я бы сказал, поразительное отсутствие солидарности. Ну, хорошо известна такая фраза, маленький монолог одного из немецких христианских публицистов, который говорил, что когда пришли за социал-демократами, я молчал, потом пришли за коммунистами, я молчал, а когда пришли за мной, уже за меня заступаться было некому. В 20-е годы гнобили и еговистов, да гнобили, гнобили баптистов, да гнобили, потом стали гнобить православных. Старобрядцев загнобили в ходе коллективизации напрочь. Когда стали гнобить православных, которые ни за кого не заступались, за них тоже уже было некому заступиться. И в попытке достичь компромисса со Сталиным пришли к тому, что в 1937-1938 году выкашивали в том числе епископов и священников церкви, которая пошла на компромисс, не говоря уже о так называемой катакомбной церкви, аналогии исповеднической церкви в Германии, к которой относился и пастор Дитрих Бонхофер. Я к чему это говорю? В современной России каждый день новостная лента, ну, неофициальная, приносит сообщение: Лубянка разрабатывает свидетелей Иеговы, проводятся обыски. Тут подожгли дом пятидесятников, а полиция отказалась возбудить следствие. Тут накат на баптистов. В Пскове отбирают разрешение на строительство костела, практически уже законченного, у католиков. И православные при этом об этом не высказываются. Баптисты защищают себя, иеговисты защищают себя. Полное отсутствие солидарности. Вы понимаете, к чему это может привести, к чему это привело в Германии 20-х годов? Не может ли такое отсутствие солидарности привести к новой трагедии?
Ну, трагедия, которая грядет, если назвать ее трагедией с большой буквы, называется она «Последние времена» или «Великая скорбь», она неизбежна. И, возможно, я думаю, что вы правы, одна из причин как раз и будет этой великой трагедии, которая неизбежна в согласии с Библией, как раз отсутствие солидарности. Вообще, это проблема отсутствия солидарности, отсутствие страдания или желания заступиться за ближнего, она такого, ну, универсального масштаба. Например, сегодня среди евреев, которые привержены иудаизму и которые не принимают Христа как мессию и не хотят даже рассматривать вопрос о том, к чему привело для евреев его распятие, но на вопрос, почему храм был разрушен и почему евреи столько страдали в то время и до сих пор, ответ такой у современных раввинов, что отсутствие братской любви, беспричинная братская ненависть среди евреев. Эта причина, возможно, одна из основных вообще всех проблем на земле, и если так ее формулировать, а если формулировать более широко, отсутствие любви, отсутствие святости и праведности, что очень близко, то это просто прямой ответ, да, это причина. И, конечно, это может привести к любым трагедиям. Я, кстати, хочу добавить только, что вот вы упомянули о сгорании там дома пятидесятников, это речь идет как раз о той церкви, которую я посещаю. И мне это очень хорошо известна проблема.
Так, минуточку, да. Это евреи за Иисуса или пятидесятники?
Я являюсь руководителем миссии «Евреи за Иисуса», но это межконфессиональная миссионерская организация.
А, прошу прощения.
И каждый из членов этой организации входит в какую-то церковь по своему, так сказать, личному выбору. Так вот, мой личный выбор – это как раз та самая церковь, которая сгорела, и как раз этому сгоранию предшествовало, и, кстати, это продолжается до сих пор, некое противостояние нашей церкви с властью. и с Москвы, властью Москвы. И в этом противостоянии, как ни печально констатировать, мы практически одиноки. Несмотря на то, что у нас есть братские церкви, друзья
и так далее. А вы заступались, скажем, за Цегляева Иконина, когда вы третировали 15
лет?
Нет,
не заступался.
А вы заступались
за Иконина? Я не жалуюсь. А-а-а. Я просто, так сказать, лью масло на ту же мельницу, или как, влью воду на ту же мельницу, на которую вы пытаетесь лить.
Я не пытаюсь лить масло, тем более воду. Константин Петрович, на ваш взгляд, вот трагедия 20-х годов. Ведь Гитлер начинал, он действительно был кратчее Сталина, а вылилось в 6 миллионов только еврейских жизней. Потом Сталин тоже начинал, все говорили о модернизации, индустриализации. Вылилось в миллионы жизней. Не боитесь, возможно ли, что вот так же, давай кесарю кесарева, как это делали в 20-е годы, можно накликать аналогичную трагедию?
Не думаю, что можно накликать трагедию, сравнимую с трагедией 20 века. Мне трудно себе это представить в современной России, при всем том, что у нее есть масса других проблем. Мне кажется, эпоха таких тоталитарных режимов, которые мы наблюдали в 20 веке, просто прошла, их время кончилось. Нету того... Отсутствуют, на мой взгляд, те механизмы, которые могут породить таких масштабов злодеяния, ну, по крайней мере, в такой стране, как Россия, в этом я уверен. Что же касается того, что не заступаются христиане за других, и православные не заступают за католиков, а католики там за пятидесятников и так далее и тому подобное. Да, это верно. В этом смысле это вообще калька с российского общества, которое, несмотря на все причитания о коллективизме, который у нас якобы заложен в генах, совершенно, по-моему, как раз какого-либо чувства коллективизма, так сказать, лишено, и в том виде, в каком оно было при советах. Тут ясно, что оно лишилось очень быстро. Сейчас Россия страна чудовищного индивидуализма, на мой взгляд, значительно большего, чем там в Америке, которая провозглашает индивидуума, так сказать, главой, мерой всего. И, кроме того, как мне кажется, для нынешней православной церкви и для значительной части ее иерархии еще большой вопрос, а нужно ли вообще принимать идею свободы выбора как свободы, как нечто, ну, как минимум объективно существующее, а, возможно, даже как что-то позитивное. В этом смысле, скажем, католическая церковь проделала значительно больший, прошла значительно более долгий путь после Второго Ватиканского собора, к которому у меня, кстати, очень такое смешанное отношение, я бы сказал. Но это, несомненно, так, потому что в современном обществе, защищая чужую свободу, ты защищаешь свою. А не защищая ее, и даже, может быть, иногда защищая не свободу, ты берешь на себя позицию монополиста, которая в современном обществе просто-напросто, ну, ее просто очень трудно удержать, учитывая то, что мы живем в мире конкуренции идей и конкуренции слов. И последнее, что я скажу в этом смысле, на мой взгляд, сегодня очень много идет разговоров в православной среде о том, нужна ли церкви, и церкви в узком понимании иерархии, и церкви в широком понимании, как сообщество верующих, нужны ли интеллигенты, люди, задающие вопросы и так далее и тому подобное. Но мне кажется, лишение интеллектуальной подпитки любой большой идеи, развивающейся во времени, это всегда плохо.
Говорил Константин фон Эггерт. Мы продолжим нашу программу, посвященную злу, мере компромисса в отношениях с властью и риску своей и чужой жизни после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. Президент России Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру премьер-министра Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте. Путин согласился баллотироваться на этих выборах. Медведев сделал заявление на съезде «Единой России» в Москве. Российская оппозиция подвергла критике предложение президента Дмитрия Медведева поддержать кандидатуру премьера Владимира Путина на пост главы государства. В Москве в субботу состоялся съезд незарегистрированной оппозиционной партии «Народной свободы», в котором приняли участие 122 делегата. На съезде возникли разногласия при обсуждении позиции партии по отношению к парламентским и президентским выборам. Тверской суд Москвы в субботу приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 3 суткам ареста за участие в несанкционированной акции. В России сегодня проходит акция протеста автомобилистов, недовольных высокими ценами на бензин. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят сегодня газовый вопрос и другие аспекты двустороннего сотрудничества. В столице Йемена Сане сегодня в результате последней вспышки насилия погибли не менее 28 человек. В Ливии сегодня войска Национального переходного совета при поддержке военных самолетов НАТО штурмовали Сирт, родной город свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В германском городе Эрфурт сегодня, за час до того, как Папа Римский Бенедикт XVI готовился отслужить там мессу под открытым небом, неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по сотрудникам охраны. Никто не пострадал. Это была краткая сводка новостей.
«Христианские точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем выпуск передачи, посвященной злу и тому, как христианин должен противостоять злу. У нас в гостях руководитель Московского отделения миссии «Евреи за Иисуса» Максим Владимирович Амосов. У нас в гостях Юрий Михайлович Табак, редактор русского отдела сайта, посвященного иудео-христианским отношениям. Это огромный, надо сказать, сайт, очень содержательный, на 5, покажется, языках. И у нас в гостях журналист и литератор православный Константин Петрович фон Эггерт. И если можно, напоминаю, мы в прямом эфире, 8-800-200-22-12, я еще буду, значит, заострять и заострять, потому что, мне кажется, вопрос вот в чем: взвешивание зла. Вот как Константин Петрович говорил о том, что в современной России в таких масштабах. Но вопрос масштаба. Например, в 90-е годы, насколько я понимаю, ни одна христианская конфессия не выступала против того, что происходило в Чечне. Мне известен, скажем, протест, который осуществляли, вот как говорил Юрий Михайлович, единицы, личный выбор. Замечательный православный Виктор Попков, который и устраивал пикеты молитвенные у мемориала против войны в Чечне, и возил гуманитарную помощь в Чечню, и в результате был там застрелен, и, скорее всего, все-таки теми, кого он критиковал за расправы с чеченцами, и погиб, это был, по-моему, 2000 год. Но даже молокане меня потрясли, молокане, главные русские пацифисты, гордились тем, что в их рядах были герои войны в Чечне. Значит, кажется, все обмилитаризировались. Так вот, вопрос-то какой? Когда гибнет несколько сотен человек, это сопоставимо с 6 миллионами евреев, погибшими тогда? Этот вопрос, на самом деле, не на чеченском материале, но в среде богословов обсуждается очень широко, и есть, проводятся конференции. Вот геноцид армян 15-го года и Шоа, катастрофа еврейского народа, геноцид украинцев, Голодомор и гибель, скажем, казачества тоже как явление в значительной степени. Можно их рассматривать в одном ряду или нет? И, насколько я понимаю, Константин Петрович, это ваша позиция, что все-таки вот катастрофа еврейского народа – событие уникальное.
Да, мне кажется, она уникальна. Чем дальше мы отходим от этого времени, тем, по-моему, мы лучше какие-то вещи видим, а какие-то, может, наоборот, чуть более туманными становятся, детали, наверное. Думаю, что вот это вот совершенно индустриальное, целенаправленное, методическое уничтожение еврейского народа было уникальным именно своей тотальной дегуманизацией, противоположной стороны, отношение к людям как к дровам. И в этом смысле, наверное, в каком-то вот таком моральном смысле, это действительно уникальное явление, жуткое совершенно. Именно вот этим полным отказом жертвам вправе даже считаться людьми. А в том, что касается масштабов, то да, ну, можно, наверное, спорить и говорить о том, что Мао убил намного больше людей. Этот он для меня не становится лучше. Тимоти Снайдер, известный американский историк, написал книгу в прошлом году «Bloodlands» о том, что происходило на территории...
Я сразу переведу. Да. «Кровавые земли».
«Кровавые земли», да. На территории, условно говоря, между бывшей германской границей и где-то типа Смоленском в период господство двух тоталитарных режимов, там 14 миллионов, погибло из них 6 миллионов евреев, ну, там есть и убитые красноармейцы, там есть и голодомор, там есть чего только нет. Каждое из этих явлений имело свои, там, и политические причины, и свое идейное оформление, но это чудовищное уничтожение абсолютно безвинных людей. Поэтому речь, конечно, не о цифрах, речь идет, наверное, о том, насколько какое-то явление уникально в своей внутренней сущности. Мне даже трудно, мне нет слова для того, чтобы описать, почему для меня вот лично Холокост все же уникален. Хотя, несмотря на то, что я понимаю, что Сталин, возможно, когда мы посмотрим на документы КГБ и ФСБ, кстати, опубликованные в истории ГУЛАГа, и посмотрим количество репрессий, десятки миллионов из них, скорее всего, очень многие умерли в лагерях, но они не зачитаны как прямые жертвы, потому что их там не расстреливали, условно говоря. На них нет приговоров, помер и помер. Но какая-то вот эта тотальная, повторюсь, дегуманизация того, кто назван там не просто врагом, а абсолютным злом, абсолютное зло евреи, это, конечно, делает Холокост среди многочисленных геноцидальных событий 20 века, геноцидальных. В идейном смысле, наверное, да, это уникально. Хотя это не означает, что другие человеческие жизни стоят хотя бы на 3 копейки меньше.
Слово Юрию Табаку.
Ну, вопрос, конечно, крайне сложный. Мне приходилось довольно много заниматься именно вопросом этим. Более того, я даже писал когда-то обширную статью, которая так и называется «Уникален ли Холокост?». Вот. И на самом деле я, конечно, так сказать, очень много размышлял над этим вопросом. И прежде всего, мне кажется, нужно сделать такую оговорку. Во-первых, говоря, уникальность, само по себе понятие уникальности, как ни странно, это понятие относительно. То есть оно требует контекстуализации. Уникальность по сравнению с чем? Уникальность. Дело в том, что уникальность, она всегда является некой совокупностью черт, которые выделяет из общего, да. Но фактически любое событие, происходящее в мире, листочек, падающий с дерева, это уникальное событие. Если мы будем рассматривать среди других листочков, да, это не уникально, но то, как он упал, под каким углом, как луч солнца на него попал, делает это уникальным. Если переходить к более, так сказать, к реальной исторической практике 20 века, то, например, нацисты уничтожали цыган. И они не просто уничтожали цыган, они стерилизовали цыган. Причем стерилизовали не вообще всех цыган, они стерилизовали цыган-рома. То есть цыган, которые с их точки зрения были мигрирующими цыганами. И в этом случае нам никто не мешает сказать, что отношение к народу, которого стерилизуют и уничтожают по причине их миграционности, это и есть совершенно уникальное явление. То же самое можно сказать о свидетелях Иеговы, о той группе христианской, которая единственна и уникально в этом смысле, поскольку их уничтожали за то, что они там отказывались брать в руки оружие и так далее. Далее тут надо очень проводить сложные как бы контрасты между восприятием Холокоста на эмоциональном уровне и на уровне рациональном. Все, о чем говорил Константин, это восприятие на рациональном уровне как бы извне. Но все дело в том, что для еврейского социума, для еврейского народа это событие, безусловно, остается единственным уникальным. Почему? Потому что у матери, которой сгорели родители или дети в газовых камерах, для нее она может сострадать другим событиям, современным или прошлым. Она очень сострадает армянам или жителям Уганды или Бурунди, но для нее это несопоставимо с другими страданиями. Точно так же, как для армянской матери, у которой в 15-м году убили родителей, в османской мире тоже это самое будет абсолютно уникальным явлением. Но когда мы говорим о рационализации, когда мы говорим о Холокосте и пытаемся его исследовать, сама по себе уникальность, она на самом деле в некотором смысле снимается. Ведь очень часто звучит такая фраза. Для чего нам надо изучать Холокост? Для того, чтобы он не повторился. Но, по сути дела, эта фраза противоречива сама в себе. Если он может повториться, то в чем тогда его уникальность? Уникальное никогда не повторяется в этом смысле. И действительно, я абсолютно согласен с Константином, если разбирать, об этом вот писал серьезно в своей работе Чарльз Майер в 1988 году, американский историк, который и поставил вот этот вопрос об уникальности, у нас singularity, единичность, насколько Холокост был единичным. Если сравнивать масштабы Холокоста с другими геноцидами, катастрофами в истории мировой, то он не будет совершенно выдающимся, потому что можно брать и, так сказать, фактический геноцид индейцев Северной Америки, можно брать уничтожение цыган, где, например, по сведению Универсалис, французской энциклопедии, весьма авторитетной, до 500 000 цыган было уничтожено в Европе, это половина европейских цыган, это больше, чем, скажем, относительное количество евреев уничтожено. И так далее, и так далее. Можно брать и в хронотопии в эпоху Хмельниччины, или с 11 по 15 век, когда было уничтожено огромное количество евреев. Цель тоже, когда говорят о том, что целенаправленно уничтожался народ, и Эли Визель говорит, евреев уничтожали только за то, что евреи, это не совсем точно. А цыган почему уничтожали? И вообще в древней практике была принята элиминация, полное уничтожение племен, включая детей, родителей, даже, в общем-то, в Ветхом Завете есть такие сюжеты, это была древняя практика. Но только в совокупности действительно это явление носит уникальный характер, уникальный, еще раз повторю, относительно исследовательно, относительно того, кто это делает. И обращу внимание, это требует немножко, может быть, чуть-чуть больше времени, кто занимается проблемами Холокоста, кого они больше всего интересуют. Обратите внимание, евреев и немцев. И это не случайно. Почему? Потому что евреи пережили трагедию, и они хотят, чтобы Холокост выглядел уникальным. Это связано с очень многими факторами, в том числе и политическими, и социальными факторами. Почему немцы? Потому что если они совершили уникальное явление, то на них ложится некая тень избранности людей, совершивших народа, совершивших это злодеяние, с чем они тоже хотят бороться. Поэтому существует, был такой спор историков даже, историков Штрайт, его назвали спор историков, о уникальности Холокоста или не уникальности Холокоста.
Говорил Юрий Табак, но мне все-таки кажется, что кроме вопроса об уникальности Холокоста как трагедии, есть вопрос уникальности того, что ведет к Холокосту. Потому что компромисс, на который пошла лютеранская церковь Германии, компромисс, на который пошла русская православная церковь со Сталиным, компромиссы, на которые идут, я прошу прощения, там, евреи за Иисуса, римо-католики, в общем, все то, о чем мы говорили в первой части. Так вот, после Холокоста можно ли заходить... Вот по-прежнему идем на компромисс или раньше тормозим-то, чтобы не допустить трагедии? Слово Максиму Амосову.
Да, спасибо. Я как раз хотел об этом сказать. Мне кажется, что одна из уникальных и в то же время универсальных черт Холокоста – это уроки, которые он принес и которые, к сожалению, так, ну, далеко не всегда усваиваются теми, кому бы надо их усваивать. А именно, Холокост, то есть, совершенно, как правильно говорил Константин, беспричинное, необъяснимое, иррациональное, антигуманное уничтожение людей, а именно евреев, необъяснимое вообще с точки зрения разума никак.
Я прошу прощения, Максим, можно я с функционным вопросом клянусь? А бывает убийство объяснимое и рациональное? Вот Константин говорил о том, что уникальность Холокоста в отношении людей как к дровам. Люди, которые зарубили топором, словно это полено, отца Александра Меня, они же в этом смысле не отличались от Эйхмана и всех прочих.
Ну, это тоже верно. Но суть в том, что, ну, например, Сталин ссылал людей в ГУЛАГ, где использовал их рабочую силу. Это совершенно антигуманно, но рационально это можно понять.
В Освенциме гоняли на газовый завод?
Недолго. Освенцим – это прежде всего был инструмент убийства, а не эксплуатации. И в этом смысле Холокост, может быть, он не уникален, наверное, такие вещи есть и, к сожалению, и бывали, и, наверное, еще будут, но то, что это было совершенно иррационально, это как-то общепринятый уже факт. Но суть-то в том, что вот эта вот страшная антигуманность и звериность этого события, она произошла именно в той стране, которая на там, начало зарождения фашизма, там, 30-е годы, 20-е годы, да, 20-е годы, она считалась чуть не передовой страной вообще всего человечества по культуре, по развитию.
Что здесь удивительного? Страна чистенькая, страна, где в центре стоит семья и забота о родном доме. Ну, что значит чистота? Никаких тараканов, клопов, никакой грязи. Ну, вот еврей, он как таракан, значит, мы его как таракана и так далее. Извините, в современной Москве отношение к таджикам, отношение к тем, кого стали называть, извините, по-моему, нацистски звучит, гастарбайтер. Что это такое? Это что, москвичи по-немецки заговорили, что у них этот термин с языка слетает легко? Я уж не говорю о более оскорбительных терминах. Так вдруг москвичи и русские решат очистить, как говорил Иван Грозный, родину от всякой грязи, так не повторится ли Холокост?
Да, конечно, повторится. И почему вдруг? Ведь эти лозунги, они давно слышны даже в СМИ, а уж я не говорю про заборы. И я как раз и говорю, что это один из уроков Холокоста, который может звучать примерно так, что любой человек, самый образованный, самый культурный, самый прекрасно воспитанный, любой человек без Бога способен на любое самое низкое преступление. Это, к сожалению, не помню автора этой фразы, сказал один из знаменитых людей. И речь идет о том, что человеческая натура, к сожалению, не в состоянии гарантировать никому защиту. У нас нет механизмов против Холокоста, кроме одного. Это Господь Бог, истинная вера, Писание, ну и так далее.
Говорил Максим Амосов, слушатели, наконец, очнулись от шока. На звонок из Москвы. Павел Зайцев, здравствуйте, прошу вас. Простите за шутку.
Здравствуйте. Никакого шока. Для меня все давно уже ясно. Понимаете, у меня такое ощущение, вы ходите все вокруг да около, не говорите о самом главном. Для того, чтобы Холокост случился, нужна среда. То есть люди должны быть подготовлены. Не может один Гитлер заставить всех ненавидеть евреев, понимаете? Он только идею дал, а вся Германия его поддержала. Понимаете, вот в чем дело. И второе. Я вот по этому поводу устроил скандал в музее Яд Вашем, когда я был там. В случае того, что богатые евреи могли давно еще, до войны, купить землю и предложить всем евреям уехать туда. Но они этого не сделали. Это преступление против своего народа. Я немножко болею, у меня отдышка, поэтому...
Выздоравливайте, Павел.
Вот так вам поговорите. Благодарю.
Слово Юрию Табаку.
Ну, в частности, да, я хотел бы ответить каким-то образом, да, Павлу на его вопрос. И вот вернуться немножко к чуть более ранней дискуссии относительно рационализма в Холокосте. Понимаете, сейчас все больше и больше появляется книг, монографий, я не знаю, статей, в которых ищут люди рациональное обоснование Холокоста. Я думаю, что это соответствует некоторой степени действительности. Дело в том, что, конечно, у Холокоста были рациональные основания. Прежде всего, Холокост явился венцом, не надо об этом забывать, фактически 2000-летнего преследования евреев в той или иной степени. В основе Холокоста лежит укорененный, по сути дела, в течение 20 веков христианский антиудаизм, который имел место, и фактически расизм 19 века. Все это сыграло свою роль в Холокосте. Вместе с тем, вот то, о чем говорил Максим, что это абсолютно произошло как бы неожиданно, да, с этим можно согласиться. Дело в том, что любопытно, в 1938 году, когда проводились социологические опросы немцев об их уровне антисемитизма, были такие опросы, примерно около 30% немцев заявляло себя антисемитами, что никак не превышало среднего уровня антисемитизма по Европе. В Англии был выше антисемитизм, и теперь примерно в Германии и в Америке уровень антисемитизма и в России держится примерно на том же уровне. Далее, вообще говоря, при том, что Гитлер уже в 1923 году писал «Майн кампф», где выразил всю свою ненависть к евреям, по сути дела, еще в 1940 году не стояло вопроса об окончательном решении еврейского вопроса, что Германия и Европа должна быть «Юденрайн». Только недавно были опубликованы документы о том, что они предлагали из Австрии и из всех евреев перевести в Россию, да, в Советский Союз, и Сталин отказался и так далее.
То есть Мадагаскар,
это...
помните.
Мадагаскар. Этот вопрос был решен впоследствии только.
То есть, как бы вы оценили высказывание Павла насчет, что преступление, что богатые евреи не купили земли и так далее.
Но тут же опять гораздо более сложная ситуация. И тут надо, конечно, углубляться в некоторые религиозные, политические аспекты жизни еврейства того времени. С одной стороны, значительное количество богатых евреев было выкуплено, да, но, естественно, Зигмунд Фрейд, который, так сказать, был фигурой мировой величины, конечно, постарались его выкупить, как и других евреев, но выбора не было, потому что всех выкупить было нельзя. Естественно, выкупали избрали наиболее выдающихся, наиболее значительных еврейских фигур, что, с одной стороны, не очень как бы хорошо и не очень красиво, с другой стороны, не было выхода. С другой стороны, надо учесть религиозные аспекты этого сюжета, потому что значительное количество религиозных евреев было уверено, что мы должны сидеть в диаспоре, в рассеянии до тех пор, пока не придет Мессия и не отстроит храм и не построит Израиль. И многие еврейские учителя не отговаривали евреев эмигрировать в Палестину, в частности, такие духовные вожди еврейства 20 века, как Раби Соловейчик и так далее. И сейчас достаточно много говорят те же еврейские исследователи, что в немалой степени на их совести вот такая вот. Но это объяснимо не какими-то соображениями, так сказать, циническими, а это соображением именно веры. Поэтому вопрос очень сложный, почему это не состоялось.
Говорил Юрий Табак, слово Константину фон Эгерту.
У меня ощущение такое, что если мы смотрим на вот эту эпоху 20-х, 30-х годов, особенно смотрим на эпоху Второй мировой войны, конечно, каждый человек, особенно каждый руководитель любого уровня, политического или духовного, принимал решение, исходя из большого числа факторов. Если вернуться к папе Пию XII, наверное, сейчас можно с определенной долей уверенности сказать, что да, он сделал довольно сознательный выбор в пользу того, чтобы работать над спасением евреев по возможности дипломатическими, политическими, там, финансовыми каналами и так далее, но не поднимать этот вопрос публично, потому что он писался как за евреев, так, возможно, и за католиков. Это было действительно, скорее всего, такой человек. Конечно, он не был какой-то земной инкарнацией зла, как его описывают в пьесе Хохута, или как написал хорошо мне знакомый Джон Корнуэлл в книге «Папа Гитлера».
Но ведь там присутствовал мотив борьбы с коммунизмом, как вот такой глобальной задачей.
Я думаю, что вплоть до начала Второй мировой войны в Европе и даже вплоть до начала советско-германской конфронтации, конечно, это присутствовало. Несомненно, и по тем самым причинам, которые вы описали. Пий XI в 30-м году выпустил папское послание, была ли это энциклика, точно я не помню, которая заклеймила коммунизм еще тогда. И как раз за все, за то, о чем вы говорили, Яков. Но параллельно в 37-м, или не параллельно, но дальше, в 37-м году, незадолго до смерти Пия XI выпускает письмо, которое читалось именно по-немецки с тяжелым сердцем, письмо, которое читалось во всех германских церквах, где он говорил напрямую о нацизме. В определенной степени Пий XII мог сказать, ну, вы знаете, мой предшественник на эту тему уже высказался. И, конечно, у каждого, опять же, личная ответственность, но папа, политический руководитель, он абсолютный монарх государства Ватикан, и в этом смысле, конечно, на нем лежала такая ответственность, которую мы, наверное, себе с трудом можем представить. Я не оправдываю, может, какие-то его решения, но я понимаю, что его вело к этому. Точно так же, как с русской церковью в 30-е годы или там решение пойти на сотрудничество с Сталином в 43-м году. Мне кажется, я хоть не очень корректно сравнивать с деятельностью лютеранской церкви Германии, которая сразу и с большим энтузиазмом поддержала Гитлера, в то время как вот эти там собранные с миру по нитки несколько епископов, которые уцелели после 30-х годов, наверное, на тот момент делали вывод, что если уж они на это не примут, то тогда христианству в России вообще придет конец.
Говорил Константин фон Эгерт. У нас звонок из Москвы. Кемер Норкин. Здравствуйте, прошу вас.
Доброго здоровья, я говорил. Значит, ужасно интересная передача. Меня этот вопрос интересовал буквально чуть не 30 лет. Откуда возник антисемитизм? И все вот эти вопросы, там, комплекс неполноценности, да, все это известно. Но вот меня интересует один вопрос, который я никак не могу выяснить. Дело в том, что еврейская религия, иудаизм, это единственная, по-моему, насколько я понимаю, религия, в которой сказано, что вот евреи – это особый богоизбранный народ, что у них есть договор некий с Богом и так далее, и так далее. И вот благодаря тому, что евреи своей религией поставили себя в некое исключительное положение, то все другие религии, которые являются авраамическими, в которых, так сказать, не являются богами, какая-то небольшая добавка вот к другим всяким факторам где-то действует. Так вот, меня интересует, чтобы те специалисты, которые у нас есть, ответили, насколько это вот обстоятельство повлияло на антисемитизм, потому что...
Спасибо, Кирилл Борисович, говорит Максим Амосов.
Вы знаете, если говорить о природе антисемитизма кратко, поскольку времени осталось совсем мало, то, на мой взгляд, ответ простой. Природа антисемитизма, она не материальна, как пытаются многие объяснять. Она является автором этой идеи антисемитизма, сам дьявол, он ее подогревает. И всякий человек, который стоит на стороне антисемитизма, он просто пособник дьявола. Это вкратце, не хочу вдаваться в подробности.
Это рогов не описываете,
да,
и кончик хвоста не
анализируете. Значит, вот насчет чего я хотел сказать. Насчет богоизбранности еврейского народа. Действительно, евреи считают себя избранным народом, но они, как вы неправильно сказали, они совсем не одиноки. Люди, исповедующие христианство и читающие Библию, они также соглашаются с этой доктриной избранничества еврейского народа. Христиан на земле очень много, и те из них, кто являются истинными христианами, также считают еврейский народ избранным народом. И то, что вот это избранничество повлияло на рост антисемитизма, ну, это так, но не потому, что это ложь, а это потому, что это правда. Я не знаю, ответил ли я на вопрос.
Я думаю, что да. Юрий Михайлович, кратко.
Да, я хотел бы добавить к вышесказанному, что, по сути дела, говорить о том, что в авраамических религиях, помимо иудаизма, нет понятия избранного народа, это не совсем верно, потому что, например, христиане себя считают избранным народом, и действительно, так сказать, более того, это есть целая концепция, классическая христианская концепция о том, старая, сейчас она там пересматривается рядом церквей, что избранный еврейский народ был отвергнут Богом за свое неверие, за свое, так сказать, сопротивление, и поэтому был новый народ, избран, и понятие народа не всегда не носит этнический характер, ибо, как было сказано Аврааму Господом, что я из камней сих могу создать себе народ. И поэтому тут трудно говорить, вообще понятие избранности, оно распространяется и в этническом смысле, и в религиозном, на разные совершенно народы и на разные культуры.
В общем, все согрешили эгоизмом. У нас звонок последний, видимо, уже. Лариса Егоровна из Москвы, здравствуйте. Прошу вас очень коротко.
Я православная, человек русский. Я считаю, что в каком-то высшем смысле Холокост – это как так же, как и Христос был предан, и также и иудейский народ был предан как овца. И если говорить об антисемитизме, то сегодня, когда выступил палестинский лидер о своем государстве, то все... Извините, хлопали, я слушала по радио «Свобода», и меня это очень насторожило.
Спасибо, Лариса Егоровна. Я все-таки скажу так. Действительно, иногда, собственно, слово «Холокост» означает всесожжение. Именно поэтому многие иудеи, евреи, теологи, в том числе христианские, выступают против этого слова. И сейчас его стараются как-то не очень употреблять по одной причине. Жертва Спасителя – это была жертва ради спасения людей. Гибель 6 миллионов евреев не была жертвой. Ее приносили не из набожных соображений. Это было преступление, это была катастрофа, несчастье. И не дай Бог, чтобы оно повторилось, оно может повториться всегда и всюду, и с евреями, и с цыганами, и с кем угодно, и с чеченцами, оно повторяется всюду, когда человек заходит слишком далеко в своем уступничестве и пособничестве злу. А вот где это слишком, каждый должен определять перед Богом по совести сам. В эфире была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях были Юрий Табак, Максим Амосов, Константин фон Эггерт. Вел программу Яков Кротов. Через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» будет интервью, извините уж прямо, с Адамом Михником, главным редактором польской газеты «Выборчий», знаменитого политика, диссидента и общественного деятеля.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Папа Римский Бенедикт XVI до прихода в парламент встречался с президентом Германии.
Что осужденные женщины, которые открыто выражали свои религиозные...
Белорусское руководство старается выторговать для себя лучшие условия, поскольку не хочет платить...
Игнорируют акцию. Да и на велосипеде...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».